Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Вот так быстро промчался отпуск. Кто-то, наверное, понял, что меня около месяца здесь не было, и вы слушали многие программы в повторе. Поэтому вот сегодня, 5 числа, уже наступившего теперь октября, я всех вас приветствую в прямом эфире. Сегодня пятница и 16 часов по московскому времени. С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я очень рад всех тех, кого я, может быть, давно уже не слышал, вновь услышать. А для того, чтобы вы могли осуществить свой звонок, я хотел бы вам напомнить все наши такие возможности и коммуникационный, я скажу так, общим словом, и телефон, и интернет, и смски, которые вы можете присылать. Одним словом, жажду с вами пообщаться. 8 800 333 1706 – это уже, наверное, для многих такой заученный телефон. Прямая линия бесплатная для всех россиян сюда, в московскую студию, из любого населенного пункта, там, где есть возможность вообще телефонии. Вы можете осуществить этот звонок. 8, гудочек, 800, полное число, восьмерка с двумя нулями, 333-1706. Это телефон для всех россиян. Подчеркиваю это, потому что для всех остальных, кто слушает нас за пределами Российской Федерации, а таковая у нас тоже большая аудитория существует, я вас также сердечно приветствую, в каком бы вы месте не находились, на востоке или на западе, где-то день уже близится, как говорится, к вечеру, где-то еще он только начинается, ну, так устроен наш мир и наша земля, которая имеет разные часовые пояса, но, тем не менее, я очень рад, что у нас есть слушатели, в том числе и из других часовых поясов, поэтому пусть вас Бог благословит и хорошего вам времени суток, вот то, которое у вас сейчас есть. Для вас вот этот телефон 8 800 333 1706 не действует, потому что, ну, вы, наверное, тогда это будет оплачиваемая какая-то сумма за этот телефонный разговор, поэтому, скорее всего, сейчас вы все, наверное, обзавелись такими дополнительными программками в ваших смартфонах, это Viber и WhatsApp, например, и у нас там есть свой номер. И этот номер мы всегда называем для того, чтобы осуществить с вами взаимосвязь или такую вот интернет-телефонию, как ее называют. Плюс 7-977-850-09-96. Это телефон Viber и WhatsApp, наш телефон тоже прямого эфира. Плюс 7-977-850-09-96. Для этого также у нас выделен отдельный канал. У нас даже есть возможность по скайпу принять звонок, и для нее тоже, для этой программы есть отдельный канал. В общем, возможностей много. Если вы нас слушаете через интернет, то подскажите вашим друзьям, скорее всего, вы это осуществляете через наш сайт. Сайт наш theos.fm, легко его найти в любой поисковой системе, и там, прямо там, есть возможность слушать прямой эфир, если таковые и имеются, потому что у нас сетка вещания составлена так, что есть прямые эфиры, есть повторы, есть непрямые, ну, заранее записанные эфиры. Чем ценно наше сейчас время, вот этого общения, 5 октября, пятница, 16 часов по московскому времени? То, что вы прямо сейчас можете дозвониться сюда и передать, может быть, кому-то привет, попросить, в том числе и помолиться за что-то, хотя у нас не молитвенная линия, а сугубо общение со служителями, с пасторами. Здесь вот, ну, в рамках моей программы «Золотая середина» в данном случае, ну, я являюсь служителем и, опираясь на такой свой опыт и Божье откровение, и, конечно же, его мудрость, буду стараться помочь вам ответить на ваши волнующие вопросы. Ну, а в других эфирах, я ведь сейчас говорю в целом про наше сетку вещания. Есть другие служители, поэтому вот эти телефоны, которые вы, может быть, не успели на слух запомнить, но, может быть, записали, пользуйтесь ими и в других программах, да благословит вас Господь. Итак, Да, еще хочу, могу, да, и хочу, и могу еще свой номер сказать, потому что кто-то после эфира также может созвониться. Пожалуйста, милости прошу, можете использовать этот номер. Правда, он мой личный, мобильный номер. Запишите, пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, как вам угодно, брат Андрей. В общем, на все эти обращения я откликаюсь равнозначно. То есть для меня это нормально. Поэтому запишите 8-926-211-56-97. Еще раз, 8-926-211-56-97. Ну, пометьте, что это личный номер, вот непосредственно мой. Это не Радио Теос, это пастор Андрей. Вот, пожалуй, это все. У нас также есть вещание в интернете на сайте социальной сети, то есть в Фейсбуке. Там идет прямой эфир и есть веб-камера. Поэтому всем большой привет, кто смотрит меня сейчас через веб-камеру. Такая возможность у нас тоже появилась. И там же можно также задать вопросы. Если у вас таковые имеются, пожалуйста, они будут приходить вот еще на один экран еще одного, так сказать, монитора, который, ну вот здесь имеется в студии, и я могу считывать ваши вопросы и на них по мере их поступления отвечать. Ну, начнем, конечно, всегда с прошлых программ, потому что, по-видимому, в ожидании моего возвращения из отпуска кто-то слушал повторы, и вот смотрю, от Алексея несколько вопросов пришло и ровно неделю назад. Может быть, Алексей не сначала слушал эфир и не совсем понял, что это идет повтор. А так как вопросы заданы через интернет, они остались вот у нас здесь в базе данных, я думаю, что будет интересно, если Алексей продолжает слушать регулярно, в том числе и эту программу «Золотая середина», также можно получить на это ответ. Надеюсь, что, Алексей, вы нас слушаете и сегодня. Поэтому спасибо всем тем, кто слушает нас, регулярно слушает и задает вовремя вопросы. Кстати, желательно вопросы присылать, в том числе из сайта, в краткой форме, в виде такого смс-сообщения, для нас уже сейчас привычного, но через интернет. Для того, чтобы под конец эфира у меня, ну, хватило времени на все вопросы ответить, лучше получать вопросы в начале эфира. Поэтому вот если у вас возникают такие вопросы, постараюсь вам послужить, да благословит вас Бог. Ну, в первую очередь хотел бы передать приветы от Брестских церквей, потому что там гостил почти что месяц, да, даже, наверное, месяц с лишним. И хотя я уезжал на рыбалки, это было совсем другое место, так сказать, на реку, там, на озеро, но, тем не менее, вот в дни, когда я пребывал там, особенно на выходных, которые были в церкви, там и от церквей спасения, благодать, и с других церквей, вот, передавали христиане привет, поэтому церковь Христова большая, поэтому она во всех городах, населенных пунктах, и все, кто искренне верит в Господа Иисуса Христа, кто принял всем сердцем, кто поклоняется Ему в Духе истинен, кто старается любить Его, да, всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Это важнейшая заповедь и ближнюю, как самого себя. В общем, эти все главные ценности христиан объединяют. И несмотря на то, что мы ходим иногда в разные храмы и можем даже говорить очень долго и много о различиях конфессий, конфессиональных различиях, я вот все-таки в сердце, у меня такое внутреннее убеждение, что Христова церковь, она одна у Господа, и Он ее видит сам. И в каждой конфессии, в каждой церкви поместной, кстати, это не повод для того, чтобы бегать и что-то еще искать. Я думаю, здесь хороший принцип, где родился, там и пригодился. Но все-таки рыба, про рыбу вспомнили, рыба, с рыбалки пастор приехал, да? Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Поэтому я поддерживаю, когда люди, особенно когда они, может быть, не вовлечены в служение, а уже выросли для того, чтобы послужить, иногда меняют поместные церкви. Главное это делать в мире, в согласии вот со всеми, чтобы не было каких-то, знаете, конфликтов и обид, огорчений. И вот я думаю, что служители, особенно зрелые служители, это понимают, что иногда люди переходят из одной поместной церкви в другую, иногда меняют просто территориально там место пребывания или проживания, и иногда это ближе, ну, много разных условий. Еще раз подчеркну, главное, чтобы это было в мире, да благословит вас Бог. А Христова церковь, она действительно одна. И, кстати, в ближайшее воскресенье у нас будет замечательное подтверждение этому. Раз в году, по крайней мере, московский такой экклесия, ну, греческое слово «церковь», это значит больше, чем одна поместная церковь, мы собираемся на единое совместное такое богослужение. Поэтому вот в основном это евангельские церкви, но к нам иногда присоединяются и люди даже из других конфессий, ну, может быть, не целой церковью, но хотя бы там посмотреть, как это происходит. У нас в прошлый раз, например, это было в лютеранском храме, поэтому да благословит нас Господь, чтобы вот такое видение, оно помогало нам, с одной стороны, продолжать трудиться в наших поместных церквах, с другой стороны, видеть больше, шире, дальше, чем мы иногда узко мыслим рамками нашей церкви. Это порождает иногда даже вражду между христианами, которая вовсе не, ну, как бы не красит нас, да, потому что пока мы занимаемся какими-то междоусобными разборками, в целом враг-то тоже у нас один. Он, разделяя властвует, действует по такому принципу, он имеет силу для того, чтобы еще многих людей обманывать, и вообще они идут в ад. Поэтому у нас одна задача через Христа, именно через Христа, и проповедью о Христе, о Его благой вести, такой спасительной вести, Евангелии, спасать эти души. Поэтому да благословит нас в этом труде всех Господь. Поэтому для всех тех, кто хотел бы, обитая в московском регионе, проживая здесь где-то в Москве или Московской области, а может быть даже есть возможность у вас приехать из другого города, то я вас вот лично приглашаю, в том числе вас приглашает сообщество служителей, которые подготавливали эту встречу, и двери открыты для всех. Это не какое-то закрытое общество, пожалуйста. Хотя это будет происходить на территории, ну, такого бизнес-центра, они обычно на выходных имеют возможность предоставлять свои помещения, может быть, в аренду кому-то, и вот в данном случае мы искали большое помещение, нашли здесь в Москве, вот есть по такому адресу Краснопролетарская, вот, знаете, такая улица есть в районе Новослободского метро, дом 36, и там вот будет проходить такое в 12 часов единое богослужение. Поэтому имейте в виду, что вот, по крайней мере, сейчас это у нас осенью, когда-то у нас это было на Пасху, происходит в Москве такое единое богослужение для всех христиан, еще раз подчеркиваю, различных конфессий, которые бы просто хотели прийти и вместе прославить Христа. Это не чье-то заказное, проплачиваемое, это не на какое-то имя мы собираемся. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, это имя нашего Господа Иисуса Христа, поэтому это сугубо акция, где мы не говорим о своих церквах, а мы вместе собираемся, чтобы сказать всем, что мы христиане, что мы едины во Христе. Ну, это вот, пожалуй, такое важное вступление. Я буду ждать от вас по мере поступления вопросов и буду также, ну, стараться на них сразу же отвечать. А пока, как я обещал, прочитаю вопросы Алексея с прошлой пятницы. Он задает такие вопросы. Вы помните такую песню «Есть только миг между прошлым и будущим»? Как вы думаете, в чем смысл было ограничивать жизнь несколькими десятками лет на Земле? Нужно выполнить задачу или просто жить для жизни? Алексей очень такой философский, глубокомысленный вопрос задал, и я постараюсь на него кратко ответить, потому что есть еще ряд вопросов, в том числе и от Алексея. Он не один вопрос задает. Да, я, конечно, прекрасно помню эту песню. По-моему, это звучало она в такой интересной, достаточно интересном произведении. Кто смотрел фильм «Земля Санникова», и вот там поется эта песня. Очень хорошие слова. Я считаю, что это правда. Между прошлым и будущим всего лишь миг. И вот в этот миг мы в настоящем пребываем. Вот даже когда я начал говорить эти слова, они уже ушли в прошлое. Когда человек начинает осмысливать и осознавать это, а особенно если он берет Библию, открывает, а там написано, что для Бога, Бог, Он вне времени. И когда-то в вечности не будет этого летоисчисления. Слышите, да, Земля, наш шарик вращается вокруг Солнца, а ведь и Солнце, и Земля, все будет новое, другое. Прежнее пройдет. И вот Бог, Он пребывает, сотворив время, Он пребывает Ну, экзистенция, есть такие понятия, как постоянное существование. То есть он всегда в настоящем, он сущий. Так он сам себя охарактеризовал. И, кстати, Христос в 6 главе, 8 главе Евангелия от Иоанна себя также характеризует. И за что его хотели побить камнями, фарисеи, да? Прочитайте внимательно конец главы. «Тебе еще нет эти 50 лет, а ты видел нашего отца Авраама», так спорили фарисеи с Иисусом Христом. А он говорит: «Я есмь». Вот эти слова, так по-русски, старый русский немножко, да, так отдает. Это некое, знаете, несогласование времен. Мы обычно отвечаем: «Я был» или «Я буду», а он говорит: «Я есмь». Вот это точно такие же слова, которые когда-то Бог сказал на горе Моисею. «А как они узнают, что ты говорил со мной? Скажи им, что я есмь». Это некоторый, знаете, такой духовный код. Это некая, ну, форма распознания, что есть какие-то важнейшие ценности у Бога, которыми Он делится со своим народом, и в том числе с пророками, и они узнают, что они говорили именно с Ним. Поэтому вот он всегда есть. Это очень интересно. Поэтому спасибо, Алексей, за вопрос. Между прошлым и будущим действительно миг. А почему жизнь наша сократилась? В общем-то, мы жили вместе с Богом. И мы имеем души такие же вечные, как Бог. Правда, у нас не было прошлого. Мы, знаете, не прямая, которая идет из бесконечности в бесконечность. Помните, мы восьмерку такую повернутую рисуем. Минус бесконечность, плюс бесконечность. Да? Когда-то по курсу математики, там, алгебры и более сложных, может быть, наук, физики, так обозначались. Мы все-таки сотворенные, наша сущность, наша душа, она тварная. Поэтому «но» сотворена бессмертной. Поэтому вот это очень важная христианская истина, что однажды сотворив нас, вот есть точка отсчета, а дальше луч, уходящий в бесконечность, но в будущее. Поэтому отчасти мы можем мерить это будущее с Богом. Мы обретаем Бога здесь, налаживая тот утерянный контакт. Это я отвечаю на вторую часть вопроса, почему ограничено несколькими десятками лет на земле. Потому что смерть пришла, потому что возмездие за грех — смерть. Грех ограничил жизнь человека на земле, не Бог. Бог сотворил Адама вечным, вечной сущностью, вечным существом. И более того, он был безгрешный. Но согрешив, вот здесь произошло некое ограничение, и в том числе для земли. Поэтому для того, чтобы вновь обрести эту вечность, потерянную, это возможно, этот путь открыт. Это легальный, это не какой-то, знаете, обходной путь. Это путь через Иисуса Христа. Он и Бог, и человек, и Бог, и человек в себе прошел путь падшего человечества, да, если так образно сказать. То есть он взял грехи всего мира на себя и все недостатки, просчеты, ошибки исправил. То есть он представил нас в глазах Бога Отца святыми, непорочными. Читайте внимательно послание Колоссянам, 1 глава, Евреям, 10 глава, 14 стих в отдельности. Да? Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Мы еще в процессе освящения, безусловно, мы не идеальны. Но пред Богом Отцом, своей кровью, именно только через Христа и только в Нем мы имеем великое наследие, будущность, вечность. И от этого, конечно, радуемся, потому что это, ну, не приходящие вещи, это не проходящие вещи, так бы звучало в современном языке. Да благословит нас в этом Господь. Кто понимает? Алексей еще задает вопрос. Как вы относитесь к идее мысли программирования реальности? Говорят, что реальность очень изменяется под влиянием мысли, и фактически человек может многими аспектами жизни управлять. Алексей, отношусь, я, в общем, ко всему стараюсь относиться, исходя из библейских взглядов. Вот насколько я их вместил, насколько я еще продолжаю Библию изучать, и это, наверное, занятие всей нашей жизни, и, может быть, не одной, есть замечательные, скажем так, труды тех людей, которые перед нами жили, и мы можем где-то сократить путь исследования, почитав, да, кого-то из тех, кто жили перед нами. Поэтому на эту тему очень много различных сейчас даже и фэнтези, и произведений, но отчасти Библия говорит о том, что Знаете, я скажу словами Иисуса Христа: «По вере твоей да будет тебе». А что такое вера? Вера – это осуществление, внимание, ожидаемого и уверенность в невидимом. Поэтому вера – это не пассивное действие, она осуществляет то, что ты ожидаешь. И вот говорят, вот по вере твоей да будь тебе, что ты ожидал, вот то и постигло тебя. Да? Прям вот библейские тексты, если их выписать, то можно увидеть, как внутри нас начинается или происходит эта борьба. Борьба за некую реальность, которую мы ожидаем. И вот я знаю пессимистов, которые ожидают такую отрицательную реальность. Ну, вот все будет как по-старому, некое такое зеркало ставит. Да? Бог нам дает новое всегда, творит все новое, помогает даже падшему человеку обрести новую жизнь в нем, обновленную, святую, чистую. А дьявол, он всегда указывает на наше прошлое, на наши недостатки и говорит: ну, у тебя не получится, ты только их еще больше умножишь. Потому что смотри, горбатого только могила исправит, а смотри, у тебя какой горб там сзади вырос. Разве ты можешь от него вот так раз и избавиться? И вот эта борьба происходит уже в сердце, в наших мыслях. Поэтому, Алексей, внимание, отчасти я соглашусь. Отчасти. Но не все подвластно даже и нашему исповеданию, и нашим мыслям, потому что Бог – хозяин жизни. Он творит окружающую жизнь. Он создал законы, которые мы можем познавать, но есть всегда его суверенное право вмешиваться в нашу жизнь и в жизнь окружающих нас людей. Поэтому, безусловно, не обо всем, о чем мы можем помыслить, эту реальность мы увидим. Потому что иногда наши мысли стали тоже ограничены. Мы вследствие грехопадения перестали правильно в Боге мыслить. Мы мыслим эгоистично, мы мыслим иногда отрицательно. Сколько отрицательных и даже вообще, ну, греховных мыслей приходит, это же не значит, что они все будут воплощаться. Поэтому вот борьба за мысли, она продолжается, а вера – это некая все-таки, я бы сказал, такая духовная возможность, или я еще называю свойство души, которое, либо опираясь на Божье Слово, достигает этого, потому что Христос сказал: если пребудете во мне, и Слово мое в вас пребудет, то все, что не попросите, будет вам. Вот здесь есть некий залог перспективы получить доброе в Боге. Либо мы будем витать в собственном каком-то мирке. Мы будем пытаться его мысленно строить, но у нас ничего не получится, потому что вся сила, она в Боге. Если мы потеряны, если мы вне Бога, то мы очень маленький аккумулятор, его ненамного хватает. Ну, таким образом языком отвечу на этот вопрос. Я еще раз напомню, что эта программа для тех, кто попозже подключился, называется «Золотая середина». Здесь мы, по сути, ищем во Христе эту золотую середину. Все разные христиане, поэтому я приветствую и православных, и католиков, и лютеран, и евангельских христиан, различных исповеданий, конфессий. Если вам дорого имя Иисуса Христа, то сегодня оно нам и в рамках этой программы помогает увидеть себя детьми большой семьи, детьми, у которых один отец. 8-800-333-1706 – это телефон прямого эфира сюда, в московскую студию. Сейчас пятница, 5 октября 2018 года, и уже 20 минут эфира прошло с лишним. Поэтому торопитесь, дозванивайтесь для всех россиян. 8-800-333-1706. Для всех тех, кто хотел бы пообщаться, но у вас нет такой возможности, вы, допустим, не россиянин, но где-то сейчас находитесь или на Западе, или на Востоке, кстати, такие варианты тоже я уже рассказывал были, ну, пожалуйста, вы можете воспользоваться интернетом, это сегодня такая всемирная сеть, и через Viber или WhatsApp, например, плюс 7-977-850-09-96, еще раз скажу помедленнее, плюс 7-977-850-09-96, или просто на сайте theos.fm, где вы, наверное, я предполагаю, и слушаете эту программу, задать волнующий вас вопрос. Пожалуйста, вы это можете сделать прямо сейчас, чтобы у меня было потом побольше времени для ответа. Ну, а пока вы собираетесь с мыслями, я продолжу. Алексей задает еще вот такой вопрос интересный. Если бы сейчас большинство людей перестало бы молиться, это бы означало, что демонические силы стали иметь больше власти на земле, или бы они тоже устранились от дел на земле? Я думаю, что Алексей, вот это противостояние, вот эта духовная борьба, по сути, до дня пришествия Иисуса Христа мы где-то даже обречены на эту борьбу. И я думаю, что это не случайно. Я уже говорил, что есть масса мест в Библии, где Бог из-за любви к нам оставил вот этот доступ врага к нам. Он, как мудрый горшечник, использует силу огня, но если мы в его руке, нам ничто не повредит. Но все-таки, как мудрый горшечник, использует эту силу огня. Помните, огненного искушения вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение странного. И многие-многие другие тексты говорят о том, что мы, в первую очередь, должны быть в руке Божьей. Второе, мы не должны отчаиваться, мы не должны огорчаться, когда мы попадаем в различные искушения и даже испытания. Потому что, быв испытан, Иаков пишет в 1 главе, 10 стих, христианин получит венец жизни, который Господь обещал любящим его. А испытан он должен быть самим Отцом. Поэтому в любых испытаниях, не говори, или даже искушениях, там есть такое слово, оно имеет двойное значение. Когда Бог, то это испытание, искушение-испытание. Когда дьявол, он всегда хочет искусить, чтобы уничтожить. Он человек-убийца. Поэтому, отвечая на твой вопрос, Алексей, на ваш вопрос, я хотел бы сказать, что если бы Церковь Божия перестала молиться на земле, то думаю, что сдерживающая сила, нечестие, сила, святая сила, не удержала бы нечестие, которое бы еще больше распространилось. Есть такой образ сдерживающей силы молитвы. Он записан в втором послании Фессалоникийцев, 2 глава. Там сказано так, что тайна беззакония уже в действии, но не совершится, пока не взят от среды, среда обитания, да, знакомое нам слово, удерживающий теперь. Это, скорее всего, Дух Святой, который находится в сердцах людей, ведь мы не знаем, надо как молиться. Сам Дух ходатайствами неизреченными молится через нас. Вот если человек в Духе пребывает, он находит родство со многими христианами. Причем это родство духовное, он может не видеть даже человека, но Дух Святой как бы объединяет все эти молитвы. Есть такой образ в книге Откровения, как бы чаши молитв были представлены, эти ангелы собирают эти молитвы. Это, конечно, образ для всех времен, потому что все, что мы сейчас имеем, компьютер, информация, это же только достижение буквально последних 50 лет. Но а раньше, ведь Библия написана была для всех времен, поэтому чаши, книги – это единые образы для всех поколений. Вот как бы наши молитвы скапливаются, и они имеют определенную силу воздействия. И Дух Святой, молясь через нас, через каждого, сопротивляется или затормаживает это беззаконие, которое вокруг нас происходит. Его очень много, но достаточно нескольких людей, которые искренне молятся, и беззаконие надо связано. Нам дана власть наступать и связывать на всякую силу вражью. Это заповеди, это завет Иисуса Христа. Поэтому уж где-где, как не начинать нужно с молитвы. Можно сколько угодно провозглашать, но я знаю, что настоящие христиане, верующие, которые живут согласно того, во что они верят, они всегда любят молиться, они ценят силу молитвы, и они находят друг друга для молитвы, они усиливают эту молитву. Вот молитесь, кстати, за единое служение, это тоже духовная борьба. Поэтому демонические силы порадовались бы только, если бы в мире перестали молиться христиане. Для них бы было бы вольготно тогда, я имею в виду для демонических сил, для того, чтобы еще больше просто убивать людей, сталкивать людей, чтобы люди сами друг друга убивали. Грех стал бы крайне грешнее. Знаете, как болезнь, которая начинает прогрессировать, когда нет какого-то хотя бы тормозящего лекарства. Вы знаете, что лекарства не все посылают сразу исцеление, но иногда затормаживают некоторые процессы, там гниение и так далее. Поэтому тайны беззакония уже в действии, но не совершится. Значит, у нас с вами великая ответственность. Я говорю сейчас ко всем христианам, кто меня понимает. Молиться каждый день за дело Христово, за дело благовестия, за единство Христовой Церкви, за спасение еще многих погибающих. И я думаю, что мы в вечности увидим результаты. Сейчас нам не все дано, хотя Господь иногда через свидетельство укрепляет нас, и мы видим конкретных людей, которые пришли, в том числе и через наши с вами молитвы. Но вот в вечности там ни одна йота, ни одно действие, оно не канет в лето, знаете как, куда-то не спрячется от Бога. Все даже тайное, а молитва бывает в тайне. Помните, войди в комнату твою, закрой двери, да, когда мы глаза закрываем, это тоже мы двери закрываем, чтобы не отвлекаться на внешний мир. И Бог, видящий тайное, воздаст тебе явным. А еще в Библии есть такое не только про грех. Все тайное сделается явным, откроется когда-то. Поэтому мы с радостью будем там статистику, так сказать, наших молитв и результатов их видеть, я надеюсь, в вечности. Поэтому да благословит вас Бог, чтобы вы никогда не унывали, когда вы остались одинокими, может быть, зашли в свою комнату и думаете, ну, какая разница, помолюсь я сегодня за всех людей или нет, за их спасение. Лучше помолитесь. Вот ваша молитва как бы суммируется, она прибавляется, и постарайтесь сделать это искренне от сердца. Ну, что я уже давно практикую. Да благословит вас Господь. Вот я так, не называя имен, за вас сегодня тоже за всех помолился. Олег задает вопрос. Существует ли некая абсолютная ипостась зла? Да, конечно, Олег, существует. На основании Библии это дьявол. Тайна, загадка, но когда-то этот архангел, потому что он возглавлял определенные служения, и в его подчинении также были определенные ангелы, поэтому вот эта частичка архангел говорит о том, что он, ну, как-то более был возвышен над какой-то другой частью ангелов, там у них тоже своя есть такая иерархия, как мы говорим, поэтому он возгордился, и он пал. Опять же, я могу только констатировать факт, что это произошло на основании Библии, мы это знаем. А вот как это произошло, вот, знаете, здесь можно теряться в догадках, или, знаете, когда мы пытаемся в духовные вещи куда-то проникнуть, но они от нас закрыты, все это будет где-то, ну, недосказанность определенная. Поэтому я стараюсь вот в эти вещи не вникать. Почему? Потому что я воспринимаю некоторые вещи в Библии как факты. Тем более, что мы сейчас видим мир достаточно ограниченно. И духовный мир от нас сокрыт. Поэтому вот уж точно его, духовный мир, нужно воспринимать по Библии. Мы тогда никогда не будем обмануты этим духовным миром, особенно если речь идет о дьяволе, который отец лжи. Поэтому да, это ипостась зла, это вот этот падший ангел, когда-то Люцифер, происхождение его было лучезарный, да, сияющий ангел, как-то он там некоторые упрощают, был ответственный за свет, да, но это, наверное, современный такой пример. Но на самом деле это так. Вот этот лучезарный, сияющий ангел захотел не только быть равным Богу, а даже выше Бога сесть на престоле. И вот эта гордыня, она низвергла его, и он из самого лучезарного превратился в самого, наверное, темного. Поэтому темный мир и светлый мир, они вот сегодня очень просто даже дети понимают, да? На древних фресках рисовали человека, по-моему, я где-то видел даже эту картинку. С одной стороны светлый ангел, по-моему, с правой стороны, правое ухо что-то шепчет, а с другой именно черный, черный, вот темный. И хотя он может прийти под ангелом света, об этом Библия тоже предупреждает, чтобы мы не обнадеживались по поводу его внешности, которая со средневековья имеет там, знаете, такую природу, хвост, рога, лохматое существо, надо посмотреть, по плодам их узнать их. Поэтому, когда у нас появляется какая-то мысль, а он бросающий мысли, дьявол — это тот, который бросает мысли, отрицательные, иногда завернутые в красивую оболочку, и если ты пропустишь эту мысль, она как стрела может вонзиться, впиться вот в твое внутреннее естество и причинить много боли. Поэтому нужно вот ставить некий фильтр, нужно научиться отслеживать. С помощью Бога, конечно, только Дух Святой открывает нам, написано, его умыслы. Поэтому, ну, вот такая опять духовная война, она приоткрывается. Поэтому существует, да, абсолютная ипостась зла, и ее воплощением этой ипостаси является дьявол, то есть падший ангел. Алексей еще задает вопрос, как часто нужно задумываться о жизни вечной? Если все время думать о вечности и смерти, тогда обессмыслится дар земной жизни. Да, в общем-то, он и небольшую цену имеет. Писание говорит, что жизнь человеческая как трава, как цвет на траве. Вот он завял, причем есть такие однолетки, да, растения, когда вот и все, и нет его. И слишком-то уж возводить в большие ранги земную жизнь Писание нам не предлагает. Почему? Потому что это правильная, мудрая позиция, это осторожная позиция, чтобы мы не стали земными людьми, обманутыми скоротечностью этих лет. Еще раз, чтобы мы не стали земными, прилепленными к земле, с ухватившимися за эту временность людьми. Поэтому Писание говорит о том, чтобы в нас есть еще другая часть, вечная часть. И вот к ней как раз человек иногда забывает обращаться в суете и повседневности, и круговерти вот, окружающей жизни. Не обязательно даже грехов. Вот Христос предупреждает, смотрите, чтобы сердца ваши не отягощались объедением, пьянством и, правильно, заботами житейскими. То есть, когда человек даже житейски, он заботится там о семье, еще о ком-то, но настолько загружен, что не помышляет о вечном, но отчасти он уже позволяет себя обманывать, я бы так сказал. Он обманывается. Он хватается за временное, все это временное, оно уходит. Какие-то машины, о которых мы мечтали, вот где они сейчас на свалке, гниют, 20-30 лет прошло, ну, покажите мне хотя бы один автомобиль, не сгнивший, да, после 30 лет эксплуатации, ну, даже в хорошем климате. Шубы, там, съедает моль, недавно мы вспоминали на разборе замечательную главу Иакова, да, где ваше богатство богатое, оно сгнило. И вот представляете, вы вместе с этим гниет и наша привязанность к этому, наша занятость, ведь сколько мы времени этому отдали, а все пока в этом мире измеряется временем. Поэтому, по-моему, вот христианин первых веков, он сказал такую фразу: «Держи сердце в раю, а голову вот там, в аду». Это, знаете, очень упрощенная формула. Значит, смотри, из какого тенистого, от слова тина, болота Господь тебя извлек, Он тебя вызволил из ада для того, чтобы подарить жизнь вечную. И то, и другое вечное. И ад вечен, и рай вечен. И пойдут одни в муку вечную, а другие в радость вечную. Помните, да, Христос заканчивает так одно из своих повествований. И поэтому очень важно нам все-таки о вечном больше помышлять. Поэтому где-то, Алексей, я, может быть, с вами здесь не согласен, мы, помышляя только о вечном, становимся настоящими людьми. Настоящими, глубокомысленными. Нет, не, знаете, как вот там говорят, спустись с небес, иногда человек как-то совершенно неадекватно рассуждает. Но иногда в нас может проявиться для окружающих людей якобы неадекватность, но когда люди останавливаются и сами начинают видеть глубину, они это ценят и ценят годами потом. Таких глубокомысленных авторов, не просто философствующих, но которые давали главные принципы для жизни. И вот таким главным принципом для меня уже давно является Библия, само слово нашего Господа о том, что все в мире проходящее и приходящее, да, но есть вечные ценности. Горе человеку, если он приобретет весь мир, так говорил Христос, а душе своей повредит, душе, вечной душе. Или какой выкуп ты дашь за душу свою? То есть все приобретения этого мира ничего не стоят по сравнению с той душой, которая может быть потеряна. Никак мы не сможем вот всеми нашими даже добрыми делами заслужить себе спасение. Поэтому уделять время для того, чтобы размышлять о Боге, видеть Его чудные дела в своей жизни, в каждом дне, даже в каждое мгновение, это не лишнее. И я думаю, что это не помешает нам делать даже простые дела. Более того, это поможет нам делать их правильнее. Какие-то, как шелуха, они просто от нас отпадут. На какие-то мы вообще время не будем тратить, потому что правильный взгляд на вещи из вечности, он очень хороший фильтр, он отсортировывает, если так можно сказать, все наши побуждения. Ну вот теперь вопросы сегодняшнего дня Вячеслав задает. Мы с электрическим током, который пользуется каждый день, еще не разобрались. А вы о душе, о Боге. Это вообще потемки. Человеку ничего не дано знать об этом. Это все недоказуемо, непредставимо. Может совпасть с ожиданиями, а может и не совпасть. Не проверить опытным путем то, чему вы учите. Вячеслав, здесь я с вами в корне не согласен. Я скажу вам, у вас есть такая возможность это проверить, если вы смелый человек. Вот когда-то в 19 лет я сделал такую проверку. Я сказал: Господи, если ты есть, вот о тебе говорили мои родители, мой благословенный папа, мама. Но когда-то, а в 19 лет это как раз такое время выбора уже собственного, осмысленного, осознанного, я решил все это проверить. Я как бы смахнул все вот с этого внутреннего стола и решил расставить фигуры заново, своей рукой. И знаете, Вячеслав, я решил этот вопрос очень серьезно. И я решился, что даже если на это потрачу годы, я хочу разобраться. Я не имею права говорить людям то, что я не проверил. Поэтому, но здесь благословенная вещь есть. Я не имею права вам это навязать. Вот то видение, тот взгляд, ту проверку, которая осуществилась в моей жизни, я могу только вам предложить и сказать, а вы сами проверьте. Только надо быть до конца честным. Вы обратитесь к Богу и скажите, Господи, прости меня, грешника. Вот я прочитал в твоей книге, что ты любишь кающихся грешников. Прости за мои неправильные поступки. Я принимаю, Христос, тебя за то, что ты заплатил эту плату за мои грехи. Поговори со мной. Объясни мне. Дай мне ощутить вот то неощутимое, о котором вы пишете. И вы поймете, что то, о чем я сейчас говорю, это истина, это правда. И не все уж так необъяснимо. Для этого есть руководство Писанием, для этого и оставлено нам Божие Слово. Если бы это все было так абстрактно, то не было бы Христовой Церкви, не было измененных судеб, не было бы людей, которые сказали и проверили в своей жизни, что действительно Бог есть, Он помогает, Он любит, Он ведет, Он хранит, и более того, Он открывает новую жизнь, уже здесь на земле, счастливую жизнь, и обещает нам эту прекрасную вечность. Поэтому вот так вот 12 лет преподавая там в колониях несовершеннолетним, я им говорил, это самый главный, наверное, аргумент. Сами проверьте. Вот можете мне не верить, и как и вы сейчас, Вячеслав, ну, правда, есть недоказуемые вещи, но мне кажется, что вы будете не совсем честным человеком, если вы, не проверив, будете потом утверждать, что это непроверяемые вещи. Ведь это проверяется каждой личностью. И Господь открыл нам такой путь. И для самого неграмотного человека, который, может быть, не имеет специального образования, там, духовного или какого-то даже там светского, высшего, это проверяется любой личностью. Только нужна смелость, нужна готовность к тому, чтобы отвергнуть все то, что говорит Писание, ради того, чтобы узнать Бога. Христос сам так сказал. Он говорит, отвергни себя, возьми крест мой и следуй за мной. И в этой фразе ключевые позиции, пункты настоящего христианства. Сегодня очень многие не хотят отвергнуть себя или брать крест, а при этом назвались христианами и идут за Христом. И такая, ну, категория людей существует. Я не хочу их обвинять, дай Бог, чтобы они многие поняли свою ошибку. Но все-таки эти все вещи, они проверяемые. Проверяемые хотя бы на собственном опыте. Андрей задает вопрос, верно ли утверждение, что середина всегда золотая? Ну, отчасти я хочу сказать, что, ну, образное выражение «золотая середина» употребляется и политиками, и также вот в финансовой сфере. Более того, это есть образное выражение. Например, нет золотой середины между святостью и грехом. Какая-то серость – это не золотая середина. Я всегда оговорку эту делаю в своей программе, потому что, беря название этой программы, я все-таки сориентировал его на то, что во Христе, я подразумеваю, Христос – это золотая середина, Он позволяет нам примириться даже иногда очень разным людям. Вот есть радикально разные взгляды в христианстве. Ну, я имею в виду второстепенные, конечно, не первой степени вопросов. Поэтому вот так вот я назвал эту программу, как бы примиряя взгляды во Христе, если так вот образно говорить. Ну, а если кратко, кто понимает систему образов и такие вот идиомы, как говорят, то это золотая середина. Алексей задает вопрос. Говорят, депрессивная музыка тоже может лечить душу, если она сделана талантливо. Все авторы — это люди, а не бесы. И даже когда автор бывает искушаем, получается талантливое произведение, которое в итоге помогает человеку в трудный момент. Когда грустно и подавленно себя чувствуешь, ведь не хочется слушать веселье. Алексей, я очень вас понимаю, более того, я коллекционер с богатым стажем. Я так вот кратенько о себе скажу, кто, может быть, не слышал, не знал, но я такой меломан, как говорят, с более чем 30-летним стажем. Особенно я коллекционировал одно время синтез-музыку, и я могу перечислять и перечислять разные произведения разных авторов, и начиная там японцев, французов и наших даже в том числе, я имею в виду виду русских. То есть очень много с появлением электронной музыки открылись широчайшие возможности для выражения разных состояний души. Я не оговорился, именно это так. Но послушайте, вот я научился в них различать вещи, которые загоняют эту грусть еще дальше. Они как бы тебя погружают в эту постоянную грусть. Или дают просветление. То есть, рисуя картину в начале твоего естества, вот то, что ты сейчас испытываешь, это всегда привлекательно. О, да-да-да, человек даже ухо настраивается. Вот что-то такое близкое моему сердцу зазвучало. Дальше, вот входя в некий такой резонанс, как говорят, да, в некую гармонию, некую гармонию, даже грусть, у грусти есть определенный отклик, да, гармония. И вот смотришь, вот как бы человек, да, вот это я сейчас испытываю, все, вот эту боль, все... И вдруг аккорды просвещения, так просветления такого, знаете, они звучат, и они как бы выводят человека на другой уровень. Я массу вам примеров могу приводить. Но одно только произведение Ван Гелиса, если вы слышали «Небо и ад», у него такое есть произведение, там и хоры задействованы, и синтез-музыка. Вообще мы употребляли это и в декламациях, и в сценках его музыку. Ну и так далее. Есть такая музыка, которая лечит. Почему? Потому что она выводит из кризиса, она выводит из этого уныния. А есть нагнетающая музыка, которая не только не выводит, а вводит человека в это состояние. Ведь музыка – это очень интересный инструмент. Инструмент отклика нашей души. И вот тут, когда душа реагирует, важно, куда поведет нас эта музыка. Ну, это может быть для отдельной передачи. У нас еще есть вопросы. Алексей задает вопрос. Порча реальна? Сглаз реален? Привороты, отвороты? Где в этой схеме Бог? Он смотрит на все это сверху и потом наказывает. Порча реальна, сглаз реален, но привороты, отвороты – это все действия сатанинских сил или оккультных, как мы говорим, сил, о которых Бог предупреждает «не ходи к ним». Например, если вы не пойдете никакой бабке-гадалке, кто бы ничего не делал с вашей там фотографией или еще с чем-то, но реально Бог вас защитит, Бог вас сохранит. Более того, даже в притчах написано, что незаслуженное проклятие не сбудется. Поэтому если человек ходит пред Богом, он защищен. Из его руки написано, ничто не похитит никакие силы, в том числе бесовские. Но если человек не защищен, а если он еще по любопытству пошел, и иногда... Ему, так сказать, навязывается этот взгляд, потому что у дьявола всегда такое навязчивое воздействие. Вот тебе нужно подлечиться, и больше тебе никто не поможет. Ни врачи, никто, только вот эта бабушка, там, надо к ней сходить. А она-то еще даже там иконы, и кресты, и там что-то свечи, в общем-то, вроде тоже как-то Бог. Но все это, конечно, ряженые так делают, да? Вот, то есть это делают не только на войне враги, которые одеваются в форму той армии, с которой они воюют. Я думаю, что здесь долго ничего не надо доказывать. Поэтому вот если человек пошел, он повелся, он открыл свое сердце через веру в это, то за эту веру нужно либо расплачиваться, либо от нее отрекаться. Поэтому существуют процессы в любой христианской церкви как отречение от дьявола и от всех дел, которые умышленно или неумышленно вы могли совершить. Поэтому вот здесь Господь не говорит, все, ты вот это сделал, тебе это непростительно. Нет, Он, наоборот, ждет, когда ты очистишься от этого. Поэтому если вы когда-то это делали, придите к священнику, к любому пастору, священнослужителю для того, чтобы совершить молитву, желательно с ним, чтобы он был слышал, он свидетелем был, и он помолился за вас. Написано, что свяжете на земле, то связано будет, и что разрешите, это дано право Христовой Церкви, христианам. Поэтому не сидите вот в этих грехах нечестия. Еще пару вопросов, Алексей. Вы в своей пасторской работе видели когда-нибудь бесов своими глазами? Может ли человек увидеть это воочию? Все ли тут зависит от человека, или, возможно, их нападки со стороны? Человек станет бессильным пред их атаками. Я не видел их физически, но я их слышал, и когда мы изгоняли бесов, и вот из одной девушки их двое было, они ее голосом говорили, хотя она была в отключенном состоянии, они говорили такие вещи, которые не может она вообще знать, это был в другом городе, и нас, если бы даже она нас видела, она была, у нее были белки, ну, знаете, когда закатные глаза, это первый признак, когда человек не в сознании, знаний. Так вот, но я много имею опыта людей, которые свидетельствовали, рассказывали о том, что вот они видели такие некие черные, как шары, сущности. Знаете, это не так важно, как это выглядит. Важно их действие. И действие было такое, вот у одного человека, который рассказывал, я его хорошо знаю, он говорит, что они меня прям влекли к окну, чтобы я выбросился. Это некая сила, очень сильная сила, которая воздействует настолько сильно на человека, что все время толкает его к самоубийству. И он говорит, я бежал такими большими шагами по 3 ступеньки на первый этаж, чтобы только не выброситься. Он, ну, сильно выпивал, у него уже вот такие были приступы белой горячки. Поэтому как угодно можно относиться вот к тому, кто-то видел как в виде крыс, в виде там, кто-то еще в виде чего-то. Я не хочу вас сейчас отвлекать на эти образы. Христос сказал, по плодам их узнаете их. Человек, убийца, это дьявол. Поэтому они всегда толкают человека ко греху, ко злу и в конечном итоге хотят убить душу человека. Вячеслав, Ветхий Завет оправдывает убийство других народов. И «иди, побей камнями» также сказано. Почему Бог там одному народу еврейскому дозволяет управлять другими народами, а другим, говорят, сулит вечное рабство? Разве это любящий все равно Бог? Не кажется ли, что Тора — это какой-то степени фашистское произведение? Нет, не кажется, хотя мое время истекает. Вы знаете, Вячеслав, очень хороший вопрос. Эти все души живые. И Бог расчищал как бы для спасения, чтобы из одного народа пришел Спаситель. Поэтому другими народами, отчасти от того, что они вели себя, не хотя признавать его, он, да, пренебрегал. Но он привел Спасителя Иисуса Христа, в котором спасение всем нам. Да благословит вас всех Господь. Это была программа «Золотая середина». С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Нас можно слушать на сайте t495.ru. Для тех, кто хотел бы посетить Тушинскую Церковь, приходите. С миром Божиим. До свидания.